Современные антропологи считают, что главную роль в превращении обезьяны в человека сыграл не столько труд, как учили когда-то в школе, а социальные отношения. Это подтверждается исследованиями интеллекта современных обезьян. Размер мозга и сообразительность обезьян зависят от размера и сложности обезьянных групп, а не от развития орудийной деятельности. Разум, так же как и речь, развились у наших предков именно как инструменты эффективного взаимодействия с многочисленными соплеменниками. О роли социальных отношений в ранней эволюции человека рассказывает профессор, доктор исторических наук Марина Бутовская. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Марина Львовна, как вы полагаете, действительно ли общественные отношения могли сыграть важную роль в становлении, в эволюционном становлении человека?
Ну, я бы даже выразилась несколько более глобально, если угодно. Я бы сказала так, что человека сделали человеком именно социальные отношения.
В сообществах обезьян?
Ну, по сути дела, да, поскольку нашими предками были, конечно же, человекообразные какие-то обезьяны.
Разум, интеллект, он развился ведь, конечно, не для того, чтобы эффективнее срывать бананы, да, с дерева, а он что, развился для того, чтобы эффективно функционировать в коллективе, получается?
Ну, вы знаете, что долгое время вот этот вопрос был на слуху, и его обсуждали специалисты в области приматологии и, в общем, сопредельных дисциплин.
Приматология это приматы, да?
Да, приматология это наука, которая изучает, соответственно, обезьян приматов. Мы с вами, кстати, тоже приматы, имеется в виду человек. Поскольку туда входят специалисты разных дисциплин, не только те, которые изучают поведение, но и палеоантропологию, палеоприматологию, те, которые изучают мозг и генетику, то есть здесь речь идет о таком комплексном исследовании. И вот, в принципе, при анализе факторов, которые могли сказаться и стимулировать развитие мозга, показалось, что наиболее значимые корреляции между, соответственно, размерами мозга к общим размерам тела, веса к весу, то вот этот вот индекс, он наиболее четко коррелирует с размерами социальной группы, а вовсе не с возможностями и способностями, допустим, тонкого экстрагирования каких-то субстратов и пищи, то есть способами добычи пищи. И мало каким образом он коррелирует с какими-либо другими показателями, не
то
социальными.
Есть, чем больше группа, стадо, тем и мозг больше, соответственно.
По сути дела, да.
Это вообще-то странно, да? Вот дело в том, что бывают ведь огромные стада животных или огромные, чуть ли не миллионные косяки рыбы, и у них такого нет.
Это замечательный вопрос, я бы сказала, даже с подковыркой. Мы к такому готовы, нас этим не прошибешь. Ну так вот, в принципе, речь идет не вообще о размерах группы, которая может быть стая или стадо, и в этой ситуации тогда, по сути дела, составляющие этой стаи – это индивиды, которые друг друга не опознают. И, в общем-то, структура таких косяков достаточно аморфна. Я имею в виду те социальные объединения, которые основаны на индивидуальном опознавании и на связях, личных устойчивых связях в пределах группы. То есть речь идет о том, что в тех ситуациях, когда виды формируют устойчивые группы, большие, в пределах которых каждый индивид хорошо знает другого, опознает и представляет себе, соответственно, какой статус, ранг и какая степень родства между ним и другими, только вот этот феномен мы имеем в виду, когда говорим о размерах группы.
Понятно. То есть рыбы вот в этом, не знаю, они там друг друга, многотысячно, они,
да. Они не опознают друг друга и вообще никак друг к другу, по сути дела, не относятся. Ни плохо, ни хорошо. То есть между ними не существует социальных связей. Вот здесь, когда мы обсуждаем вопрос о том, каковы должны быть размеры группы и связь размеров группы с интеллектом, то есть с мозгом, мы обсуждаем вопрос о возможности максимального количества связей, которые индивид способен удерживать, по сути дела, в своем мозгу и адекватно реагировать на тех, с кем он связан.
А можно ли сказать, что для индивида потребовалось развитие мозга, чтобы предугадывать поведение других людей?
И в этом смысле
тоже. Ну, людей,
тоже.
Извините, обезьян.
Ну, и обезьяны, людей, конечно, это очень важный фактор, возможность прогнозирования. А прогнозирование строится на достаточно хорошем знании предшествующего опыта своего и чужого, причем не только личного общения между, допустим, вами, если вы индивид и представитель этой группы, и кем-то из других членов группы, но и между третьими лицами.
И можно ли что-то сказать о том, как менялась в эволюции вот структура общества, система вот этих самых социальных связей?
Ну, это, конечно, такой всеобъемлющий вопрос. Прежде всего, я хочу сказать, что... Нет, я хочу сказать такой важный факт, что в процессе эволюции, в том числе и гоминидной линии, то есть та, которая повела к возникновению современного человека, происходило на каких-то этапах укрупнение социальных коллективов. Это укрупнение происходило незначительно, включительно до Homo erectus, и, видимо, скачок в возможностях существования больших коллективов произошел на уровне, на границе формирования Homo sapiens. То есть примерно 120-100 тысяч лет.
И это у них впервые. То есть вот у неандертальцев вот, еще, по-видимому, не было, да?
Я думаю, что у неандертальцев не было вот этого скачка в размерах коллектива. Что касается Homo sapiens sapiens, здесь для нас, я думаю, как
это
раз...
Это мы, Homo sapiens sapiens.
Да, да. Здесь для нас есть почва дискуссионная такая, поскольку мы этот вопрос сейчас обсуждаем. Потому что, видимо, в этой ситуации, когда произошло вот это большое укрупнение, значительное укрупнение коллективов, произошла и перестройка возможностей систем коммуникации. Потому что те средства, с помощью которых налаживались связи и поддерживались связи, прежде всего груминг, это чистка шерсти.
То есть это ласка, в общем, да? Можно так сказать?
Ласка, контроль, установление и восстановление отношений после ссор. Здесь разные возможности.
Ну, понятно. В общем, такой способ общения.
Да, это способ общения, но очень важный для того, чтобы поддерживать социальную интеграцию и восстанавливать социальное равновесие.
После конфликтов.
Да, это принципиально важно. Так вот, в принципе, вот эти возможности груминга, они ограничены временем, вы сами понимаете. Я не могу груминговать, скажем, 24 часа в сутки. У меня еще есть другие занятия. Стало быть, и размеры группы, они ограничены возможностями вот этих потребностей поддерживать социальные связи с помощью груминга. Так вот, у человека современного вида, очевидно, произошла важная перестройка. А именно возник язык, речь. Многие авторы современные, западные, прежде всего это Данбар и его последователи, предполагают, что язык возник как продолжение вот этого груминга, как способ вербального распространения вот этих вот связей, поддержания этих связей и восстановления связей после конфликтов. На личностной основе можно пользоваться, по сути дела, и грумингом, но когда вам нужно восстанавливать эти связи в пределах большого коллектива, примерно 120 и больше индивидов.
Другой информационный канал
да,
должен.
Да, вам нужен другой информационный канал. И речь стала выполнять такую функцию. Дело в том, что, конечно, речь не возникла просто так, вот на голом месте. Естественно, были какие-то предтечи, предпосылки. Дело в том, что вот эти вот зачатки речи, конечно же, существовали, потому что речь человеческая, членораздельная, не возникла на пустом месте взрывообразно.
Но обезьяны
вопрос
тоже кричат,
том,
ведь что-то.
Да, и обезьяны же абсолютно не безгласные существа. Но вопрос в том, что по каким-то причинам на границе между эректусами и сапиенсами необходимость членораздельной речи стала настолько кардинальной, что, по сути дела, вопрос стоял, существовать или не существовать.
Есть вот какие-то факты, которые об этом говорят?
Да, есть много фактов, в том числе и лингвистических. Все лингвисты считают, что членораздельная речь в том современном виде, в котором она есть, а она есть у всех, без исключения современных человеческих, соответственно, обществ, она возникла вот примерно с возникновением сапиенса, а вовсе не раньше.
Получается, что возникновение речи потребовало увеличения мозга, да?
Я думаю, что это была какая-то сопряженная тенденция.
И когда люди научились говорить, общества стали более структурированы, да?
Я не знаю насчет того, стали ли они более структурированы, но однозначно можно сказать, что возникла возможность формирования обществ большего размера, более компактных, и, соответственно, координации действий в пределах больших по размеру коллективов.
А это привело к чему? Что охота стала лучше там и так далее, да?
Сразу масса каких-то вещей возникает. Вы понимаете, что более крупный коллектив становится более конкурентоспособным по отношению к коллективам мелким. Значит, в принципе, вы можете выигрывать, потому что захватывать чужие территории или расширяться. Вы можете более эффективно, вообще масса всего, собственно.
В последнем номере Science, кстати, вышла статья, в которой говорится, что поскольку были уточнены радиоуглеродные датировки в последние годы, очень сильно уточнены, выяснилось, что период заселения сапиенсами Европы и вытеснения неандертальцев происходил, во-первых, немножко раньше, во-вторых, быстрее, и занял всего 5000 лет. Они двигались со скоростью в среднем 400 метров в год. Кроманьонцы продвигались по Европе.
На территорию неандертальцев, да? А у неандертальцев не было таких больших групп, как не было культуры.
Раз они не располагали такой членораздельной речью, стало быть, они не могли формировать отсюда следствие таких больших коллективов, компактных, сплоченных, которые могли обеспечивать скоординированные действия.
Скажите, вот вы говорили о том, что речь имела такое большое значение для организации человеческих коллективов, а ведь вот сейчас часто пишут об экспериментах, в которых обезьян, шимпанзе, горилл учат языку глухонемых, учат какому-то специальному языку, там они нажимают кнопки на компьютере, и фактически получается, что обезьяна может научиться разговаривать, пользоваться сотнями слов.
Первый ответ на этот вопрос. Да, действительно, эти эксперименты проводятся. Я, собственно, сторонник тех выводов, которые сделаны в результате такого рода исследований. А именно, что у обезьян достаточный уровень интеллекта для того, чтобы эти слова осваивать и получать, соответственно, знать ассоциацию между словом или там внешним видом, допустим, знака, и абстрактным, кстати сказать, совершенно никак не напоминающий тот предмет, который он обозначает, и предметом. Поэтому, в принципе, обезьяны имеют, безусловно, имеются в виду человекообразные, выраженные зачатки абстрактного мышления. И этими зачатками они пользуются. И эти зачатки они реализуют, когда их начинают обучать языку глухонемых. Скорее, можно было бы сказать так, строить фразы они могут, отвечать на вопросы они могут, но еще лучше они понимают ту информацию, которую им передают с помощью языка, причем вербально их воспитатели. Некоторые задачи абсолютно абстрактны, поэтому объяснить выполнение этих задач дрессурой никак невозможно. Ну, например, исследователи просят взять ключи, вытащить из двери и положить эти ключи в холодильник. Это говорит о том, что действительно вот эти вот пользующиеся языком глухонемых или же компьютерными системами обезьяны, они реально понимают то, что говорят, и реально пользуются упрощенными, скажем, возможностями для того, чтобы символами манипулировать.
И отсюда могло вырасти
и
нормальный язык.
Важный вывод только один, что, естественно, человек-то и произошел от обезьяны, а не свиньи, там, волка, пчелы и так далее, именно потому что у обезьян, как у коллективных каких-то животных, существовало большое количество неких предпосылок, которые были в дальнейшем использованы природой, эволюцией и канализированы в той линии, которая пошла к современному человеку. В том числе и языковые способности, основанные на абстрактном мышлении.
С профессором, доктором исторических наук Мариной Бутовской беседовали Александр Костинский и Александр Марк. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.